Глава 24. Солнце начало садиться, когда из дома вышло несколько маленьких пажей и стали раздавать гостям разукрашенные афиши, на которых золотыми буквами были напечатаны на французском языке слова «живые картины». Все устремились в театр. Я поспешил занять хорошие места для себя и своей прелестной невесты. Было бы чересчур долго описывать все картины. Опишу лишь последнюю, поразившую нас своим реализмом. Она была озаглавлена «Вера и материализм». Электричество в зрительном зале было потушено, занавес взвился, и мы увидали чудную картину, изображавшую берег Южного моря. Луна бросала свое серебристое сияние на тихие воды. С земли поднялось лучистое существо, достойное пера поэта, и медленно поплыло вверх к небесам, прижимая к груди ветку свежих душистых лилий с выражением надежды, радости и любви в лучезарных очах. Чарующая музыка раздавалась вдали. Долетали звуки какой-то песни восторга и упоения. Небо и земля, воздух и море, казалось, благоговейно следили за полетом чудного ангела, как вдруг... Раздался сильнейший раскат грома. Сцена потемнела, и послышался рев бушующих волн. Луна врылась, музыка прекратилась. Появилась легкая струя красного света, объявшая через несколько мгновений все окружающее. Обнаружился материализм в виде человеческого скелета, улыбавшегося своим беззубым ртом. Мы еще смотрели на него, когда он внезапно распался. Огромный червь явился над грудой костей, другой медленно пробирался через отверстие глаз. Возгласы отвращения и ужаса раздались в зале. Публика поднялась на ноги, и один знаменитый профессор окликнул меня, чтобы скорее уйти. «Не знаю, кому такая картина может понравиться. Она противна», — сердито бормотал он. «Как в вашей теории, милый профессор», — засмеялся Лючио, и в ту же минуту театр вновь осветился. «Для иных они забавны, для других противны. Вы меня простите, но я придумал эту картину специально для вас». «Неужели?» — гневно спросил профессор. «Однако я не оценил ее». «Меня это поражает, так как с научной точки зрения эта сцена вполне правильна», — объявил Лючио и громко засмеялся. «Вера, которую вы увидали, радостно поднимаясь к невозможному раю, неправильна с научной точки зрения. Вы это говорили не раз». Но скелет и черви — суть основания наших мировоззрений. Ни один материалист не может этого отвергнуть. Однако некоторые дамы даже побледнели. Как это смешно. Чтобы не отстать от современного веяния, они придерживаются материализма, как единственно возможной игры. А при виде естественного разложения человеческого тела они пугаются.
«Во всяком случае, сюжет вашей последней картины непривлекателен», заметил лорд Эльтон, выходя из театра под руку с мисс Чезни. «Веселья в ней мало».
«Червям зато весело», возразил Лючио. «Давайте возвратимся в сад, его сейчас будут освещать».
При этих словах любопытство вновь возгоралось.
Гости сбросили с себя тяжелое впечатление, вызванное последней картиной, и высыпали в сад, разговаривая и смеясь еще громче прежнего. На дворе почти уже стемнело, и в полумраке мы увидали массу коричневых, как мне показалось, мальчиков, бегающих взад, вперед, развешивая разноцветные фонари. Они двигались быстро и бесшумно, лазали по деревьям с ловкостью обезьян, ныряли под кустами и повсюду за собой оставляли яркое освещение. Вскоре, благодаря их усилиям, сад был освещен с такой роскошью, которой, пожалуй, не достигались исторические празднества в Версале. Высокие дубы и кедры превратились в пирамиды огоньков. Каждая ветка сплошь унизалась лампочками в виде звезд. Ракеты взвивались к небу и с высоты бросали на землю огненные дожди. Дорожки были окружены синими и красными фонариками, и в различных частях сада 8 огромных разноцветных фонтанов мгновенно забили. В то же время с земли внезапно поднялся золотой шар и остановился не особенно далеко над головами зрителей. Из этого шара полетело бесконечное число ярких бабочек, которые, покружившись в веселом вихре, медленно исчезали. Пока мы еще восторженно аплодировали этому чудному небесному зрелищу, на лужайке явились девушки редкой красоты, одетые в белом. В руках они несли серебряные жезлы, украшенные блестящими звездами, и под звуки музыки, раздававшейся издалека и похожей на звон стеклянных колокольчиков, они начали танцевать какой-то фантастический, дикий, но в высшей степени грациозный танец. Освещение все время менялось, переходя с одной тени к другой. Картина была столь необыкновенна, столь феерична, что никто из нас не мог вымолвить ни слова. Поглощенные этим восхитительным зрелищем, мы не замечали, как шло время и какими быстрыми шагами ночь надвигалась на нас. Внезапно над нашими головами раздался потрясающий раскат грома, и молния с быстротой стрелы ударила в огненный шар, разрывая его на мелкие части. Две или три дамы вскрикнули от испуга. Лючио выдвинулся вперед и поднял руку. «Бутафорский гром, уверяю вас», — сказал он не то игривым, не то насмешливым голосом. «Гром, который повинуется моим приказаниям. Это входит в программу дня и ничто, как невинная забава». «Еще, еще, о мелкая стихия!» — воскликнул он, поднимая к небесам свое темное красивое лицо. «Ударьте вновь, насколько можете сильнее!» Оглушительный удар последовал за его словами, как будто огромная каменная гора внезапно разверзлась. Но, успокоенные уверением, что гром был не настоящий, зрители внимали ему спокойно, лишь уверяя друг друга, что иллюзия была полная. Мало-помалу небеса осветились огненным сиянием, поднимавшимся как бы с земли. Белоснежные танцовщицы продолжали кружиться со смеющимися лицами, а над ними витало множество черных летучих мышей и сов, казавшихся вполне живыми. Еще один раскат грома, еще краткий ослепляющий блеск молнии, и тихая благоухающая ночь вступила в свои права. Молодой месяц задумчиво улыбнулся с безоблачного неба. Танцовщицы исчезли, огненный свет перешел в мягкое серебристое сияние, и бесконечное количество пажей
одетых в костюмы 18-го столетия, с факелами в руках, выстроились рядами, образуя длинную аллею, по которой Лючио просил нас пройти.
«Вперед, вперед, дорогие гости!» — кричал он. «Эта случайная дорожка ведет не в рай, а к ужину! Следуйте за мной!»
Все присутствующие невольно посмотрели на князя. Стоя между зажженными факелами, он был достоин кисти лучшего художника. В его темных глубоких глазах светилось какое-то безумное веселье и улыбка, жестокая, но чарующая, играла на его красивых устах. Кто мог бы устоять против него? Все, как один человек, кинулись за ним. Я был в их числе. Все, что происходило, казалось мне каким-то волшебным сном. Голова кружилась от возбуждения. Я не мог думать, тем более не был способен анализировать своих ощущений. Если бы я обладал достаточной силой воли, чтобы остановиться и одуматься, я, вероятно, понял бы, что во всем, что происходило, было что-то сверхъестественное, недостижимое исключительно человеческими средствами. Но, как и все остальные гости, жаждал только веселья данной минуты, не задаваясь вопросами, как оно достигалось и как оно могло влиять на посторонних лиц. Скольких людей я знаю, которые и по сие время действуют так же эгоистично, необдуманно, равнодушные к благополучию кого бы то ни было, кроме самих себя, жалея каждую копейку, истраченную не для личного удовольствия, и черствуя к горю и заботам, не относящихся к ним лично, эти люди проводят дни и годы в веселых занятиях, добровольно игнорируя ту печальную участь, которую они себе готовят в будущем, в туманном будущем, которое станет тем более страшной действительностью, чем больше они отвергали возможность его существования. Около 400 гостей поместились в большом павильоне. Ужин был сервирован в высшей степени роскошно и состоял из самых изысканных и дорогих блюд. Я ел и пил рядом со своей невестой, почти не сознавая, что делал и что говорил, до такой степени были взвинчены мои нервы. Откупоривание бутылок шампанского, звон стаканов, стук тарелок, говор многочисленных гостей, раскаты почти пьяного смеха под аккомпанемент шумного оркестра. Все это наполняло мне уши, и временами я положительно терял голову. С Сибилой я говорил мало. Трудно шептать любовные признания невесте, когда она поглощена едой трюфелей. Общий гул был прерван 12 ударами в колокол. В ту же минуту Лючио встал с председательского места и высоко поднял полный бокал пенящегося шампанского. Воцарилось глубокое молчание.
«Милостивые государи и милостивые государыни!» — начал он, обводя блестящими и, как мне казалось, презрительными глазами насыщенную публику. «Пробила полночь, и лучшие друзья должны расстаться. Но до разлуки мы не должны забыть, что мы приехали сюда, чтобы пожелать счастья нашему хозяину, мистеру Темпесту, и его невесте, леди Сибилле Элтон».
Тут его речь была прервана громкими рукоплесканиями.
«Существует предание, — продолжал Лючио, — что фортуна никогда не посещает человека с руками, наполненными дарами. Но в этот раз предание опровержено, ибо наш друг не только удостоился несметного богатства, но и невесты, воплощающие в себе красоту и любовь. Бесконечное количество денег — хорошо, но беспредельная любовь — лучше. И эти драгоценные преимущества оба принадлежат помолвленной чете, которую мы сегодня чествуем. Прошу вас всех выпить за их здоровье, после чего придется пожелать друг другу спокойной ночи. Однако разлука с вами мне тяжела, а потому с лучшими пожеланиями жениху и невесте я поднимаю бокал еще за то, чтобы в скором времени вновь увидаться с вами и провести в вашем обществе еще более продолжительное время, чем сегодня.
Бесконечные аплодисменты ответили на речь князя. Все гости встали, повернулись к тому месту, где я сидел с невестой, и выпили за наше здоровье при громких криках «Ура!». Но пока я раскланивался, и Сибилла приветливо улыбалась направо и налево, я невольно ощутил нечто вроде страха. Не знаю, был ли это плод моей разыгравшейся фантазии. Мне показалось, что вокруг палаток раздавались раскаты бешеного смеха, подхваченные отдаленным эхо. Я прислушался с бокалом в руке. «Ура! Ура!» — кричали гости.
«Ха-ха-ха!» —
послышалось мне в ответ. Стараясь отогнать от себя это впечатление, я встал и поблагодарил гостей за их добрые пожелания. В ту же минуту Лючио показался высоко над толпой. Он стоял на своем стуле с одной ногой на столе, в руках был вновь наполненный бокал. Какое у него было лицо в эту минуту? Какая улыбка!
«Прощальный кубок, друзья!» — воскликнул он. «До скорого свидания!»
Гости восторженно ответили ему. Пока они еще пили, палатка внезапно осветилась красным огненным сиянием. Лица всех присутствовавших загорались ярким огнем. Драгоценные камни на женщинах превратились в живые огоньки. Огненный блеск продолжался минуту, потом исчез. Произошла общая свалка. Все торопились к каретам, ожидавшим их у подъезда. Экстренные поезда были заказаны к часу и к половине второго. Я быстро простился с Сибиллой и ее отцом и усадил их в карету с Дианой Чезни. Американка не находила слов, чтобы выразить своего восторга. Мало-помалу экипажи разъехались. Все было так чудно устроено, что не только гости были отправлены без суеты, но в очень скором времени сад совершенно опустел. Освещение погасло, воцарилась мертвая тишина. Не осталось и следа вечерних иллюминаций. Я взошел в дом с чувством не только усталости, но и какой-то непонятной тоски и даже страха. Я застал Лючио одного в курилке. Он стоял спиной ко мне перед открытым окном. Князь, услышав мои шаги, быстро повернулся. Лицо его было столь искажено, столь бледно, что я в смущении отшатнулся. «Лючио, вы больны?» — воскликнул я. «Вы переутомились сегодня?»
«Пожалуй», — согласился князь хриплым, неверным голосом.
Он весь затрясся в приступе нервной дрожи, потом, сделав над собой усилие, улыбнулся.
«Не беспокойтесь, мой друг. Дело пустое. Проявление закоренелой болезни. Очень редкой и, безусловно, неизлечимой».
«Но в чем дело?»
— воскликнул я, испуганный страшной бледностью его лица. Риманец как-то странно посмотрел на меня. Глаза его расширились, потемнели. Он тяжело опустил руку на мое плечо. «Болезнь странная», — резко сказал он, — «известная под названием угрызение совести. Вы слыхали о ней? Ни хирурги, ни медицина не могут облегчить ее страданий. Это червь, который не умирает, и пламя, которое потушить нельзя. Но не будем говорить об этом. Никто не может меня вылечить. Никто и не захочет этого сделать.
Однако угрызение совести, если вы страдаете ими, что кажется мне невероятным, так как вам не в чем себя упрекать, угрызение совести, повторяю я, не физическая боль.
И вы думаете, что стоит лечить одни физические болезни?
— сказал Лючио все с той же неестественной улыбкой.
«Действительно, тело — единственная наша забота. Мы холим его, кормим, нежим и оберегаем даже от булавочных уколов. Этим способом мы льстим себе уверенностью, что все обстоит благополучно. Однако тело — ничто иное, как недолговечный кокон, обреченный к уничтожению по мере того, как душа, помещающаяся внутри его, растет. Душа, которая, как бабочка, со слепым инстинктом летит прямо к свету. «Посмотрите», — продолжал князь, обратившись к открытому окну и говоря более спокойным голосом, «посмотрите на спящую красоту вашего сада. Цветы заснули. Деревья обрадовались, что с них сняли тяжесть искусственных лампочек. Молодой месяц старается спрятаться за этим крошечным облаком и спешит на запад, на покой. Минуту тому назад запоздалый соловей еще пел свою песенку. До нас долетает аромат душистых роз. Все это — работа природы. До какой степени она красивее всего того, что может придумать человек? Однако современному обществу эта тишина, это счастливое благоухание, одиночество не казалось бы привлекательным. Общество предпочитает искусственный блеск настоящему свету.
Как это на вас похоже?
Прервал я нетерпеливо.
Вы это говорите нарочно, чтобы умолить и собственные хлопоты, и несомненный успех этого дня. Вы можете говорить про искусственный блеск, а я вам скажу, что это было чудное зрелище и из всех пиршеств самое великолепное, которое я когда-либо видывал.
Теперь про вас будут говорить гораздо больше, чем после появления вашей книги, заметил Лючио.
Несомненно, общество предпочитает пищу развлечения всякой литературе. Вы, кстати, скажите мне, где все сегодняшние исполнители? Артисты, музыканты, танцоры?
Уехали.
Уехали? Повторил я в изумлении. Уже? Силы небесные, они даже не успели поужинать.
Успокойтесь, нетерпеливо сказал Лючио. Они получили все, что нужно было, не исключая и вознаграждения за труды. Ведь я говорил вам, Джеффри, что когда я что-нибудь предпринимаю, то довожу дело до совершенства.
Я посмотрел на него, он улыбнулся, но его глаза были темны и выражали презрение. «Прекрасно», — ответил я шутливо, боясь оскорбить его. «Не объясняйтесь, если не хотите, только по мне все это не то волшебство, не то дьявольщина».
«Что именно?»
«Да все, и танцоры, и пажи и служители. Их было по меньшей мере 300. Потом эти живые картины, иллюминация, фейерверки, роскошный ужин, восхитительная музыка. Но необъяснимее всего, конечно, то, что все исполнители так быстро исчезли.
Конечно, если вы хотите сказать, что деньги — волшебная сила дьявола, то вы правы, — спокойно ответил Лючо.
Однако я положительно не понимаю, как даже деньги могли привести к такому восхитительному результату, — начал я.
Деньги всесильны, — прервал меня князь. Я говорил вам это всегда. Это крючок, на котором вы можете поймать самого дьявола. Я не утверждаю, чтобы дьявол любил деньги. Однако он любит общество человека, обладающего деньгами. Может быть, он предугадывает, на что богачу употребить свои деньги. Я говорю, конечно, в переносном смысле. Однако силу денег преувеличивать нельзя. Не доверяйте нравственности мужчины или женщины, не испытав возможности подкупить его крупной цифрой денег. Для вас, мой милый Джеффри, деньги сделали все. Помните это. Вы сами для себя ничего не сделали.
Не особенно мило с вашей стороны напоминать об этом, сказал я недовольным голосом.
Да?
А почему?
Потому что это правда. Я заметил, что большинство людей жалуются на нелюбезность, когда им говорят правду. Это правда. И я не вижу тут нелюбезности. Вы ничего не сделали для себя, и вы не надеетесь что-нибудь сделать, кроме... И он засмеялся. Кроме того, чтобы сейчас отправиться спать и видеть во сне очаровательную Сибиллу.
Сознаюсь, я очень устал, сказал я с невольным вздохом. А вы...
«Я тоже устал», — ответил Лючо в раздумье, глядя на уснувший сад. «Но отделаться от усталости своей мне не дано, так как я устал от самого себя, и отдохнуть я не могу. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи», — ответил я, потом приостановился и пытливо взглянул на него.
«Ну, что же?»
— спросил князь. Я принужденно улыбнулся. «Не знаю, как бы это выразить, — начал я нерешительно, — но мне хотелось бы узнать вас лучше, чем я вас знаю. Вы были правы, когда говорили мне, что вы не такой, каким кажетесь».
Глаза князя уставились на меня с каким-то тяжелым, таинственным выражением. «Так как вы сами выразили это желание, — сказал он тихо, — обещаюсь вам, что когда-нибудь вы меня узнаете. Наука будет полезной хотя бы для тех, которые жаждут моего общества».
Я медленно пошел к двери. «Благодарю вас за все сегодняшние хлопоты, — повторил я, — положительно. Не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность».
«Если вам необходимо кого-нибудь благодарить, — перебил меня Лючо, — то поблагодарите Бога за то, что вы благополучно пережили этот день».
«Почему?» — изумился я.
«Почему? Да потому что наша жизнь висит на волоске, что большое собрание всегда бесконечно скучно, и что сохранность нашей жизни после дня, проведенного в еде и развлечениях, — вещь, достойная удивления. Бога вообще так мало благодарят, что не мешало бы отвести ему несколько минут в знак признательности за благополучное окончание сегодняшнего празднества».
Я засмеялся, не придавая особенного значения его словам. Застав Амиэля в спальне, я немедленно отправил его, так как положительно не выносил наглого выражения его лживого лица. Усталый дневными происшествиями, я быстро заснул, и сверхъестественные силы, создавшие все чудеса пиршества, коего я был хозяином, даже не явились мне во сне.